Добрый день. Сегодня у нас в программе «Доска почета» Михаил Баркан, телевизионный режиссер, продюсер. И также, я, насколько помню, были вы арт-директором Пятого канала. Как раз вот этот был процесс запуска на федеральный эфир.
Да, знаменитый... и до недавнего времени был еще главным продюсером.
Главным продюсером Пятого канала.
Вот вы нам все про телевизор, Михаил, расскажете. Мы очень рады, что вы у нас в гостях. Телевизор для многих... Для многих это загадочная совершенно субстанция.
Ну и для многих, вот как мы только что разговаривали с нашим предыдущим гостем Константином Ранксом, да, это единственное окно в мир, и, собственно, по тому, что им показывают, они и судят по тому, что происходит в жизни.
Ну, я соглашусь с ним, особенно в России. Я думаю, что, наверное, 70% территории нашей страны, там я могу ошибаться как-то в процентах, единственная возможность как-то развлечься, я уже не говорю там получить информацию, увидеть, это телевизор, да, и более того, там, сказать, может быть, 3-4 программы, да, эфирные, потому что я всегда люблю повторять, что Россия — это не Москва и Петербург, да, это тысячи и тысячи маленьких городов и деревень, где живут миллионы людей, живут достаточно бедно, и ассортимент развлечений у них скудный. И вот телевизор в этом меню, он, пожалуй, занимает главное такое место, важное. Государство это неплохо понимает, поэтому, в общем, да,
старается. И этим пользуется. Да. Ну вот скажите, пожалуйста, Михаил, 2015-й, мы все знаем, стал для... Ну, я не могу сказать, что для многих телеканалов, но для определенных телеканалов вообще последним годом существования, а для кого-то стал запуском, да. В любом случае меняется как-то мир вот, телевидения. Что вы можете, как человек очень телевизионный, что вы вот по итогам 2015 года, основные какие вехи?
Ну, я вот читал вчера такое медиа-обозрение, где было сказано, что вот перезапуск матча, ну, запуск матч ТВ, да, сказать, закрытие канала «Россия-2», запуск «Матч ТВ» был назван таким главным медийным событием года. Надо сказать, что это событие прошло абсолютно мимо меня, потому что, нет, ну я, сказать, там, в Фейсбуке, в каких-то специальных изданиях, в интернете, там, у меня достаточное количество друзей туда перешло и работает. То есть нельзя сказать, что вообще я от вас сегодня... Первый его слышал. Но, скажем так, для меня это не совсем событие, скажем, хотя вот оно поставлено на первое место. Ну, видимо, оно поставлено на первое место, потому что личность его руководительницы этого канала, она очень тесно связана с таким понятием «громкий пиар», да? Я скажу, черный пиар, громкий пиар. Каждый шаг Тины Гивины, он, сказать, у нее жизнь вслух. Каждый шаг запечатлен в Инстаграме, каждый, сказать, каждая цифра пункта рейтинга, который для всех каналов каждый день приходит, это, в общем, ну, нормальное явление, да, где-то выше, где-то ниже. Я читаю там в изданиях типа «Газета.ру», на 2 пункта выросла доля за среду среди лысых мужчин от 22 до 24. Такого никогда не было на канале «Россия-2». Ну, наверное, не было, да? Просто канал «Россия-2» не мерился, может быть, по этой аудитории.
Лысыми мужчинами. Лысыми мужчинами,
но звучит-то, да, как классно.
Ну, звучит красиво. Поэтому, нет, в этом смысле Тима Гивина, она, конечно, ну, такой, я не скажу, гений пиара, там, сказать, ничего нового она не открыла. Ну, это такой, вот, сказать, агрессивный... наверное, создающий вокруг канала некий ажиотаж. Что касается его наполнения и вообще самой идеи перезапуска канала, я не могу назвать это событием, потому что это чисто государственное решение. Да? Это же не потому, что, сказать, вот снизу возникло невероятное желание наконец-то получить бесплатный спортивный канал, что прям вот челобитные шли в Кремль, и люди голодали, голодали, да. У «Мавзолея» нет, это решение абсолютно государственное, это передача каналов из одного холдинга в другой, так сказать, одобряется регуляторами и так далее. То есть это где-то наверху было принято по каким-то, там, сказать, достаточно загадочным для меня причинам, сказать, был найден человек, который, сказать, на взгляд тех людей, которые дают на это деньги, отвечает, сказать, определенным критериям. Этот человек сделал канал так, как он, ну, как он может сделать канал. Да? Сказать, что я его как-то смотрю. Я смотрю в каком смысле? Я всю жизнь смотрел Лигу чемпионов на НТВ+. Да? Теперь, как я понимаю, там вот права там, на главные матчи, они на Матч ТВ. Ну, я специально... Я щелкаю там, подать на Матч ТВ Лига чемпионов. У меня нет никакого предвзятого отношения. Я не буду смотреть на Матч ТВ. Ну, на Матч ТВ идет Лига чемпионов. Я буду смотреть на... Но, понимаете, серьезно смотреть передачи о том, как ухаживают за бородой спортсмены, или как готовят гимнастки смузи. Ну, наверное, какие-то гламурные барышни, которые хотят приобщить к спорту, да, к физической культуре. Наверное, им это интересно. Говорить об успехе или неуспехе канала пока очень рано, потому что, конечно, 2-3 месяца для канала — это ничего. Это можно говорить спустя год примерно, да, когда более-менее устаканится сетка, когда будет понятно, какая действительно целевая, не какую Тина Гиевна хочет целевую аудиторию, а какая действительно целевая аудитория осталась на этом канале. Если выяснится, что это те же, там, сказать, 2,5% таких мужиков 25-49, которые смотрят там футбол, бокс, бои без правил, ну, тогда можно пожать плечами и сказать, а нафига, собственно, было все это делать? Да? Чем вам «Россия-2» не устраивала? Если она существенно расширит свою аудиторию не за счет вот этих крошечных ниш, да, целевых, ну, тогда молодец.
Михаил Ильич, а ведь без смузи-то тоже никак, совсем-то уж нельзя, правда? Кто вообще должен эти вещи как-то контролировать? Как это вообще происходит в телевидении? Кто эти вещи отслеживает, чтобы там, грубо говоря, этого не было много, а этого не упустили? Эти моменты на ком?
Ну как, ну существует, сказать, программная политика канала, существуют концептуальные какие-то вещи, которые оговаривает руководство канала. Оно решает, что, там, условно говоря, ребят, ну футбола мало, да, им не заполнишь весь эфир. Ну ФНЛ можно еще показывать, уже вторую лигу-то показывать не будет. Значит, надо что-то ставить, надо людей как-то привлекать, да. Кто-то там из креативных людей, продюсеру говорит, а давайте мы будем рассказывать фитнес-девушкам, как готовить смузи. Главный продюсер говорит, да, классная идея, я тоже. Давайте готовить смузи. Ставит передачу, там выясняется, что доля у нее никакая. Ну, если это делает, сказать, какой-то там по-разному на каналах, бывают очень жесткие каналы, придерживающиеся такой прагматичной позиции. Нет цифр, все, программа уходит. А есть каналы, у которых, ну, она хорошая девочка, мы 100 лет знакомы, у нее есть свой продакшн-центр. Ну, что, ну, какая разница? Ну, можем про смузи, можем про бороду. Ну, все равно, как бы, ну, доля канала невысокая, ну, у нее там на полпункта ниже доля. Ну, пусть идет пока. Да? То есть это вещи сугубо индивидуальные. Сугубо, да, индивидуальные. Не существует какого-то, так сказать, центра принятия решений в Кремле, который отслеживает Матч ТВ и говорит... Тина, давай заканчивай с этим смузи.
Особенно в бороде.
Михаил, ну вот мы поговорили, да, о таком, как вы говорили, признанном глобальном событии на медиарынке этого года. Но у нас и произошло некое локальное, да, канал 100 ТВ исчез, и вместо него появился канал Live News. Насколько это можно считать событием вот конкретно в Петербурге?
Вы знаете, мне сложно сказать, каким это событием стало для петербуржцев, потому что как, в общем, был ничтожный рейтинг у канала 100, да, точно так же он сейчас пока ничтожный Live News. Мне кажется, что вообще обсуждение в медиасреде этого события, оно носит больше ментальный характер, нежели прагматичный.
Они пришли,
мы, ну, понимаете, так же можно сказать про пятый канал, да, они из Москвы пришли, потому что, в общем, верхушка пятого канала приехала из Москвы, да, и довольно давно уже, после ухода Марины Львовны Фокиной, да, это все были московские люди, да, и с некоторыми, так сказать, я имел честь какое-то время работать. Это ментальное, с одной стороны, ну, имеется в виду, да, москвичи, хотя какие там нафиг на Live News москвичи, да, сказать, это ребята из Вологды, которые проездят через Москву, оказались в Петербурге. Это в большей степени... Вообще, мне кажется, вот об этом надо книжки писать, и книжки писать психологам и экономистам, потому что это закономерный конец вообще всего, что так или иначе в Петербурге затевается с романтическими побуждениями. Потому что канал 100 — это была абсолютная романтика, на мой взгляд. Да? Когда Вика Корхина с Андрюшей Максимковым запускали, я очень хорошо это помню, да, там больше 10 лет назад, огромное количество программ, тратились неимоверные деньги, непонятно откуда бравшиеся. Потом рано или поздно это должно было накрыться, потому что народу много, 2/3 этого народа делать нифига не умеют в телевидении, и, так сказать, программы эти смотреть невозможно. Да, значит, сменилась генерация, да, романтика. романтики ушли, пришли как бы прагматики, которые плохо понимали в телевидении. Но кадровый состав очень узкий, остались те же люди. Канал становился, я не скажу, что он становился хуже, он становился более профессиональным и более скучным. Да? А потом наступили совсем тяжелые времена, и канал стал показывать больше кино и так. И т.д. и т.п. Потом он закономерно там умер с Олегом Константиновичем «Царствие небесное», да, пришли ребята, которые купили его как ресурс, который они хотели монетизировать. А, то есть, грубо говоря, с точки зрения экономики, все нормально, да, у меня нет никаких, ну это наука, у тебя, есть,
правильно,
у тебя есть деньги, да, ресурс убыточный, он безусловно убыточный, да, отапливать воздух никто не хочет, я просто, ну, насколько я знаю, мне рассказывали, да, вот есть, был некий человек, не знаю, как сейчас, который вот запускал радио «Эрмитаж», да, вот он давал деньги, он хотел эту музыку слушать, он понимал, будет слушать немного, я отапливаю космос, но я хочу-то, вопросов нет.
Спасибо вам большое, я могу сказать. Да. Потому что иногда на кухне больше просто невозможно ничего слушать.
Ну да, я могу сказать, да, спасибо там от какого-то количества людей, которые тоже любят эту музыку. Я понимаю, что рекламой там чем-то он не отобьется и так. Это право человека потратить свои деньги. Здесь не было такого человека, который хочет играться в телевидение. Да, это время прошло. А пришли прагматичные ребята, которые сказали, мы сделаем питерский лайф-ньюс. Вот дальше начинается история, которая, мне кажется, вот, когда уже из сферы экономики мы переходим в сферу психологии. Это анекдот, связанный с вечным приходом московских ребят, которые сейчас научат этих питерских бездельников делать телевидение. При этом, в общем, ни те, ни другие его делать особенно не умеют. Но если питерские рефлексируют на эту тему, то у московских рефлексии это и нет. Они твердо уверены, что они умеют его делать. И все вот эти разговоры, что, ребят, ну Питер все-таки такой немножко специальный, я не к тому, что я не приветствую это там, что мы какие-то специальные. Мы специальные в смысле того, что здесь людям, извините за грубое выражение, впадлу работать. Это да. Значит, и поэтому...
всегда сможет убедительно объяснить.
Да, ну, подавляющее большинство наших ребят-журналистов, они неторопливые такие, они размышляют, они, так сказать, в Москве работают быстрее. Но попытка, это вот как, знаете, попытка применить западный экономический опыт к российским реалиям, то же самое, попытка применить московский опыт к нашим реалиям, он разбивается о том, что тратятся деньги, нервы, увольняются люди. Знаете, чем все кончится, на мой взгляд? Я, так сказать, искренне желаю Арама Шотовичу всяческих успехов. Но мне кажется, что пройдет какое-то время, и на развалинах этого Life News 78 соберутся те старые корреспонденты канала 100, сядут в кафе, попьют кофе, просуждают, чтобы они сняли, если бы эти уроды им не мешали. И как бы вот те люди эвакуируются в Москву со словами, что это проклятый город.
Да.
Эти, как бы ничего нового не создав, и, значит, эти будут много лет вспоминать, какой был замечательный канал 100, а Арам Ашотович будет говорить им где угодно, в Нью-Йорке, в Чикаго, только в Питер не суйте. Ну, это ужасный проклятый город.
То есть, только что вы подтвердили эту конструкцию, которую я неоднократно слышал от огромного количества уважаемых коллег, которые говорили, что не удастся им переделать город, не удастся, как говорил Ашотович, да, по-моему, что вся эта трешуха, которую успешно любят федеральные зрители Life News, она и здесь будет успешной, люди везде одинаковы, говорил он в одном интервью минувшим летом.
Я с ним согласен, она была бы успешной, если бы здесь был материал для этой трешухи в тех объемах, которые нужны Life 70. У нас я не испытываю иллюзий. Все эти разговоры о, так сказать, интеллигентном, тонком Петербурге ничего, кроме улыбки, у меня не вызывают. Нормально, такой же народ, как и везде. Да? И любит он то же самое. И рейтинги НТВ, и всей этой чернухи в Питере едва ли не самые большие в стране. Все нормально, любим мы это. Другое дело, что того материала, который он черпает в федеральном эфире, в наш богом забытый городишко ему предоставить не может. Поэтому они вынуждены бесконечно мусолить свадьбу дяди Вань Краско там, в разных инкарнациях.
То есть город Петербург все-таки их переварит, а не они его.
Нет, мне кажется, в этом смысле да. Но это ментальная вещь города. Это, сказать, какая-то субстанция, я ее даже, сказать, потрогать не могу и определить. Так а вот, люди это только производно.
Так вот и возникает тогда вопрос, насколько вообще реально вот сейчас все-таки сделать в Петербурге какой-то достойный городской канал?
А вы знаете, мне кажется, что достойный городской канал, при всем при том, да, я очень скептически относился к нему, ну вот когда он запускался, потому что как любой проект власти, как любой смольнинский проект,
да, канал?
Вы знаете, я вот наблюдаю, там работают мои приятели, Ну, очень многое мне там не нравится. Понятно, что он ангажирован, что да, что кто платит деньги, значит, ну там вряд ли ты услышишь какие-то уж острые критические замечания. И я, как там горожанин, да, понимая какие-то безобразия, которые в городе творятся, я не надеюсь их на канале «Петербург» как-то серьезно анализировать. Но с точки зрения телевидения, вот как классического телевидения, с определенным набором программ, разных жанров, разной направленности и так далее. Мне кажется, что канал «Санкт-Петербург» сегодня это единственное полноценное телевидение в Петербурге. Даже, в общем, сказать, не в обиду, моя альма-матер, любимому «Пятому каналу», он, конечно, больше телевидения, чем «Пятый канал». Я еще раз говорю, качество программы мне там очень... «Пятый канал», мы же понимаем, да, что «Пятый канал», за исключением новостей, в общем, это кинобудка, да, там где-то более качественная, где-то менее качественная. Но это информация, общественно-политическое вещание и кино, и сериалы, да. То есть телевизионных программ, ну, я не беру там какие-то там точные, типа «День ангела», замечательная программа, которую делал Женя Бенов. Ну, там, условно говоря, нет вечерних программ специально. Есть открытая студия, но она общественно-политическая, она больше дневная, да. Нет якорных вечерних программ, там, у нас, не знаю, нет своего развлекательного вещания, нет там еще. Это политика руководство канала, оно считает, что, сказать, с точки зрения экономической, это более здравоохранительно. Безусловно, его право, потому что частный канал, да. Но мне, как человеку, работающему на телевидении, работавшему на телевидении, когда его там перезапускала Марина Львовна, то, что я вижу вокруг себя, вот канал «Петербург» со всеми огрехами, с довольно невысоким качеством большинства программ, да, там, с не самыми лучшими корреспондентами, т.д., т.п., но они делают телевидение, да, это вот, ну, нормальное телевидение, к которому мы привыкли. Там есть программы свои, там есть ток-шоу, там есть какие-то обозрения, там есть какие-то... Он немножко архаичный, да, я вот рекламу слышу, там, на радио «Зенит», по-моему, или где-то, что, значит, мы наследники традиции петербургского... Они действительно наследники традиции ленинградского телевидения.
Каждый видит в этом свой смысл.
Да, они немножко архаичны, да, немножко скучные. Но, тем не менее, это телевидение. Поэтому, когда вы говорите, есть, да, безусловно, в Петербурге есть, это можно назвать телевидением, там, и честь и хвала, там, сказать, Сергею Боярскому, который тоже вызывал огромный скепсис вначале у всех, когда он пришел, ну что, ну сын известного актера, какого-то функционера пристроили на теплое местечко. Да нет, я так разговариваю с ребятами, то есть никому не заказано стать лучше, чем он есть. Да, вот я очень люблю историю. Знаете, в начале 90-х годов на ленинградском телевидении, ну, тогда только петербургском, появились бандиты. Потому что появилась реклама, появились эти бритые ребята, они ходили в коммерческую редакцию, они там с успешными программами работали, там какие-то деньги стали вертеться. Потом как-то, ну, сказать, выяснилось, что на телевидении тех денег нет, они схлынули. Но часть бандитов осталась. Они стали администраторами, ассистентами. Да.
Они прикипели, полюбили телевидение.
Прикипели душой к телевидению.
Развились.
Вот да, вот я в этом смысле, да, когда мне там говорят, ну что, не заказано лучше, да. Человек пришел, он, видимо, ему это понравилось, видимо, он в этом почувствовал какое-то свое присутствие, открылись какие-то. Во всяком случае, это, я еще раз говорю, я не знаю, что там по деньгам, да, прибыльные они, неприбыльные, наверное, неприбыльные, да, наверное, дотируемые, постоянно денег просят администрация. Но это, в общем, телевидение, да. Наверное, такое телевидение может существовать только, так сказать, на деньги года. Ну, как вот общественное телевидение существует. Ребят, хотите высокого и вечного, да, или хотя бы пристойного? Это стоит денег. Это в нашей стране, к сожалению, не окупается.
И да? Это невозможно. Даже представить себе конструкцию, при которой телевизор сам генерирует на свою жизнь деньги, невозможно.
В мире полно таких примеров.
Вот у нас.
У нас почему?
Ну, у нас ты будешь зарабатывать деньги только если ты будешь, сказать, производить то, что львиной доли населения хочется смотреть.
Так можно исправить. Нужно ли это править?
Так насколько...
В каком смысле исправить? 20 лет, когда-то Эренбург говорил, бессмысленно внушать представление об аромате дыни человеку, который всю жизнь жевал сапожные шнурки. 20 лет телевидение занималось тем, что приучало людей к такого типа сериалам, к такого типа диалогам, к таким ток-шоу, к таким интересам. Сейчас, чтобы это изменить, нужна, на мой взгляд, уже, да, даже не олигархическая, уже государственная воля, которая говорит, ребят, мы 10 лет будем отапливать космос, нам наплевать, что вы зарабатываете, переделывайте мозги людей, потому что телевидение может переделать. На наших глазах за 2 года телевидение переделало мозги огромного количества людей, да. тотальной машиной пропаганды. То же самое, я думаю, и в обратно возможно. Другое дело, что вряд ли кто-то это скажет, да, потому что это удовольствие не дешевое, а проблемы так много.
То есть при спокойном течении развития ситуации это просто невозможно.
При спокойном течении развития ситуации мы будем видеть точечные истории, которые от щедрот, заработанных на вот таких, сказать, трэшевых проектах, да, хорошие, продвинутые, неплохо образованные, в отличие от большинства населения, продюсеры будут себе позволять, как те там сериалы, которые идут значительно, ну, вот, на Первом,
да,
канале,
в этом году,
да,
как,
или как канал ТНТ, который, на мой взгляд, опять же, никому не навязываю, вот, на мой взгляд, это может быть единственный удачный пример настоящего телевидения, сочетающего в себе все варианты телевидения и при этом зарабатывающий деньги.
Бизнес-модель,
да,
опять работающая.
Там и трэш, там и, собственно, как раз... Да, ты хотел...
Да, у меня очень важный вопрос в развитии темы. Мы про сериалы обязательно поговорим чуть позже. Я хотел про независимость и там зависимость. Вот Андрей Радин буквально накануне интервью дал Ленэздату коллегам. Там хороший заголовок: «Журналистика становится обслугой». Я вам просто процитирую эту мысль. Его спрашивают в конце: «Вы посоветовали вчерашним школьникам отдать предпочтение этой профессии?» «Если честно, то нет», — говорит Радин. «Это тяжелая работа, тяжелая физически, морально, не совсем благодарная. Раньше в этой профессии можно было людям помогать, подлецов на чистую воду выводить и за правду бороться. Сейчас журналистика все больше становится обслугой. Но если кто-то решил, значит, он герой, героем везде у нас почет». Прав, Радин?
Ну, кроме последней фразы Андрюшиной, да, мы с Андрюшей знакомы почти 30 лет, да, я помню этого совсем юного мальчика, и все восстановление проходило на моих глазах. Все-таки, конечно, хорошо говорить, да, когда ты, собственно, твоя журналистская молодость пришла на совершенно другое время, да. Но сказать, что человек, который, понимая, что журналистика — это обслуга, идет в эту профессию для того, чтобы зарабатывать деньги, будучи обслуживающим персоналом героя, я бы никогда не сказал. Идти туда, чтобы изменить эту ситуацию, я бы сказал, что сегодня это не герой, а сумасшедший, да, потому что, ну, его просто перемелет эта машина, мне кажется. Ну, во всяком случае, я плохо знаком с газетной журналистикой, да, я понимаю, что существует независимая радиостанция, я плохо знаю, там, понимаю, что есть «Медузы» и так далее, какие-то издания, там, новые независимые газеты. Ну, там штат не безразмерный, да, представить себе, что независимый журналист, да, сегодня работает на федеральном канале, мне довольно сложно, честно говоря.
Согласен, да, это непросто. Но все-таки становится ли журналистика обслугой? Вот эту сентенцию хотел на вас проверить.
Ну, мне кажется, это взаимообразный. Она, безусловно, становится обслугой. Я согласен с Андрюшей абсолютно. Другой вопрос, насколько власти это надо, настолько и профессиональное сообщество готово на это идти. Да?
Услышали. У нас просто сейчас 27 минут на часах, а это значит, что одна из двух заказанных нашим гостем песен должны прозвучать. Потом мы через молнию вернемся в этот разговор. У нас Михаил Баркан, телережиссер-продюсер в прямом эфире на Фонтанка Офис. Ну и по его просьбе Джон Леннон немножко нас порадует, а потом продолжим. Thank you.
imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Our brotherhood.
Фонтанка офис. Молния.
Половина 12 на часах в студии Фонтанка офис. Молния в эфире. Полиция задержала мага в кавычках, сообщает агентство Интерфакс, за пацифистский лозунг на стене Кремля. Полицейские задержали мужчину за надпись на стене Кремля. Об этом Интерфаксу во вторник сообщил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, накануне днем 43-летний мужчина написал мелом на кремлевской стене в Александровском саду фразу, цитирую, «Мир всему миру», конец цитаты, древнеславянскими буквами. Прибывшим на место сотрудникам полиции мужчина заявил, что является магом, а нанесенная надпись имеет особые свойства, в связи с чем был доставлен в отделение полиции для осмотра психиатром. Осмотр не выявил задержанного психических заболеваний, после чего он был отпущен после проведения профилактической беседы, сказал источник. Интерфакс пока не располагает официальным подтверждением информации об инциденте. От себя добавлю, что в этом декабре это уже не первая странная новость относительно центра нашей страны. Ранее сообщалось, что на Красной площади неизвестный мужчина пытался сам себя сжечь. Но вот накануне был задержан некий маг за пацифистский лозунг на стене Кремля. «Мир всему миру» был написан древнеславянскими буквами. Мы продолжаем прямой эфир.
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Михаил Баркан, телережиссер, продюсер, и с ним мы подводим итоги, можно сказать, телевизионного года, да, 2015-го. До песни Джона Леннона и до «Молнии» как раз Михаил стал говорить о том, что есть несколько каналов, и ТНТ в том числе, которые могут себе позволить, вот дошли наконец до такого уровня развития, когда делают настоящее телевидение и начинают делать сериалы, которые уже по качеству, в общем-то, наверное, ну, можно их сравнить с американскими или хотя бы с какими-то, конечно, европейскими, конечно, аналогами?
Ну, наверное, с европейскими, да, с немецкими, может быть, с французскими, но, конечно, это еще не время. Мы не достигли, я не знаю, вряд ли достигли, а может, и достигли, дай бог. Это все равно не сериалы HBO, конечно, это не сериалы Showtime, это не сериалы BBC, но это очень достойные попытки, которые, на мой взгляд, просто говорят профессиональному и зрительскому, те, кто их смотрел, потому что у этих сериалов, в общем, неплохие доли, да, что, в общем, сказать, можно деньги не попилить, можно вдумчиво подойти к сценарию, серьезно подойти к продакшн-разработке и собрать хорошую команду профессионалов и получить очень достойный результат.
Название можем проговорить?
Мы сейчас говорим про измены, да?
Мы можем не только, мы говорим, безусловно, измены, да.
Но там все-таки они же Перельмана пригласили, который имел голливудский опыт.
Понимаете, голливудский опыт на нашей родной почве, это считай, что у тебя опыта нет, даже он отрицательный, я бы сказал, да?
Отлично.
Вот, поэтому это примерно как наш опыт в Голливуде. Что касается... По-моему, он просто сильный режиссер, хороший сильный режиссер. Хотя его предыдущий сериал «Пепел» меня совершенно не тронул, да?
Но просто у него был прекрасный этот фильм «Дом,
«Дом из песка и тумана». Да, мы говорим о сериале все-таки, да? Там мне просто показалось чудовищным сценарий, вообще сама коллизия. А «Измена» здорово написана, Дарья Гарцкевич, да? И, кроме того, я думаю, что, конечно, сюда надо отнести сериал «Лондонград», вышедший на СТС, да? Потому что он очень долго делался Славой Муруговым, Сашей Кесселем, Это была кровавая, тяжелая. Ну, он снят по-взрослому, да, и там, так сказать, Лондон не в Выборге снимали, да, и актеры постарались. Да, он прошел чуть хуже, он более сложный, там, так сказать, команда русских, американских сценаристов русского происхождения, как так, можно сказать, да, это русские ребята, живущие в Америке, закончившие американские сценарные школы, и это как раз лишний показатель того, что не все американские ходы, да, вот, хорошо применимы к нашим. А, мне кажется, что сюда же можно отнести, наверное, «Тихий Дон» Урусулюка с очень большой осторожностью, потому что, честно говоря, меня этот сериал не очень тронул, но о нем очень много говорило профессиональное сообщество. Он интересен с точки зрения программного решения его постановки. Это сериал «Метод» Быкова, да. Константин Львович возлагал на него огромные надежды. Он, в общем, неплохо прошел. Но мне кажется, это вот вариант Матч ТВ, когда пиара больше, чем, да, результат. Хотя, ну, я не буду оспаривать, что Быков очень хороший режиссер, что Костя Хабенский великолепный актер. Да, и, ну, то есть, условно говоря, все равно этот сериал на голову выше. Да. Для меня все равно Декстер лучше. Да, вот. Но, тем не менее.
Озабоченные?
Вы знаете, почти меня прошло. Я посмотрел немножко. Ну, вот «Измена» смотрел, да, «Озабоченные» в меньшей степени. И, конечно, «Тихий Дон», который по времени последний, и который вызвал какую-то, так сказать, невероятную... Ну, собственно, и следовало ожидать, что будет бурная реакция в профессиональном и зрительском сообществе, потому что...
Но очень она такая диаметральная, это была реакция. И
да.
Тут же привлекли тех, кто играл, там и Елена Быстрицкая, помню, выступала.
Понимаете,
и те, кто...
Вступая, в общем, на этот скользкий путь, Урсуляк должен был понимать, и, наверное, понимал это отлично, что, безусловно, начнут сравнивать его героя, там, так сказать, этого парня, которого он позвал, с Глебовым, да, сказать, Урсуляк с Быстрицкой, там, и так далее, и так далее. Там, Герасимовский фильм вдруг обрел статус национального культового шедевра. Хотя, на мой взгляд, ну, хорошая советская картина, так сказать, не более того, да, так сказать, фильмографии Герасимова, ну, да, наверное, одна из самых больших, но, ну, сказать прям, что вот все в запое, елки-палки, смотрели «Тихий Дон», и вдруг вот им в душ плюнули.
Зато теперь, да, может быть, стали пересматривать.
Я согласен, но просто было такое ощущение, с некоторыми людьми разговаривал, что, типа, в душу плюнул. Подлец. Это «Тихий Дон», я же его на ночь целыми днями пересматриваю. И вот я сел, и вот, значит, мне слышали. Мне кажется, что... Ну, во-первых, Урсуляк очень большой режиссер. Да? Во-вторых, это очень серьезная, большая работа. В-третьих, отлично понимаю, что «Тихий Дон» настолько, так сказать, серьезное произведение. Дело даже не только в
Илья
кино.
Илья Тилькин, да, же, да, писал сценарий?
Ильюша писал его после того, как умер Зернов, да, его позвал.
Я просто поясню нашим пользователям. Илья Тилькин — сценарист наш петербургский, который вышел, можно сказать, из НТВ. Мы вместе работали там. И он сценарист фильма «Сталинград», в общем-то.
Да, Илюша, у него много больших и хороших работ, действительно, много, да, и там, так сказать, замечательный сериал «Гетеры-майора Соколова»,
да,
им
тоже
написан. Он, как бы, его позвали вот после того, как умер сценарист. Илюша проделал огромную работу. Ну, для меня вообще всегда загадка, да, что делают сценаристы с текстами Шолохова, Солженицына и так далее. Я как-то... Ну, я смотрел сериалы, вот все пытался как-то уловить. Вот. Ну, я не скажу, что наизусть помню произведение Шолохова. Но я думаю, что это все равно это очень серьезная, большая работа. Я совершенно не понимаю мотивов экономических запуска таких работ, потому что это невероятных денег.
Ну, наверное, «Канал России» и тоже может себе это позволить.
«Канал России», ну, он просто, поскольку он 100% государственный,
он должен себе,
да,
это,
он, наверное, должен это позволять. Меня сериал не тронул, да, и у меня есть, так сказать, своя точка зрения, почему, да. Я могу объяснить, почему он мне не понравился, при этом понимаю отлично многих моих коллег, которые говорили, ну, что это чудесная вещь. Просто, на мой взгляд, «Тихий Дон» — одно из самых сексуальных произведений советской литературы. Да? Там просто
там
страсть бьет
такое
через край. Там животная страсть, она просто какая-то физиологическая. И все, что происходит вокруг, да, широкая панорама российской жизни, как мы в учебниках школьных проходили, она для меня всегда была второстепенной. Так вот, мне кажется, что вот эта физиологичность, животность и сексуальность — это не самые сильные стороны режиссера. режиссера Русулюка, да. Сильная его сторона заключается
более
в другом.
Более такой умозрительный.
Я не скажу, что умозрительный, да, но более мягкий, может быть, более лиричный, более ироничный и так далее. А здесь, ну вот, открытый прием, да, открытый, бьющий через край. Мне казалось, и в этом смысле мне показалось, да, что... Просто, ну, естественно, он не располагал такими актерами, которыми располагал Герасимов. Что же говорить, да? При всем уважении, mm-hmm. да? Может, будь у него в руках Глебов и Быстрицкое, так, но нет же. Поэтому мне просто показалось, что то, что мне было самым интересным в этом фильме, оказалось снивелированным. А то, что он действительно снят очень подробно, прям вот слово в слово, такую, да. Ну, кто не читал романа, может посмотреть фильм и сказать, что он роман читал. Вопросов нет. Это, конечно, на мой взгляд, несопоставимо более серьезная и глубокая экранизация, чем, там, скажем, следовавшая первоисточнику пошагово экранизация «Бортко мастера и Маргарита», которую я вообще не воспринял никак. Да, а здесь это все-таки большая режиссерская работа.
Ну вот, Михаил, скажите, пожалуйста, вы сейчас как раз из генерального продюсера телеканала ушли больше именно как раз в производство вот этого контента, да, для телеканалов, сериалов. Именно тоже как продюсер, я так понимаю, да, как шоураннер.
Как шоураннер, как автор сценариев.
Да. Да, вот сразу получается, что вы уже немножко с другой стороны на это,
ну,
все
я
смотрите.
Я был с другой стороны. Я, могу сказать, вся моя жизнь, это вы, я подходите либо канал, как... либо продакшн,
ну, вот как вы подходите к выбору сценариев, либо когда идет производство сериала?
Ну, давайте говорить так, что все-таки, конечно, никто же сериалы не производит в пространство. Да? Безусловно, все продакшены заинтересованы в том, чтобы канал хотел купить. Да? И работа над большинством сериалов, она начинается с заявки. Да? Кроме того, ну, более-менее здравые каналы, они, в общем, устраивают специальные презентации, да, для продакшенов, где они объясняют свою программную политику, где они рассказывают о своих потребностях. Да. Mm-hmm. Вот они говорят, что, вы знаете, вот, ребята, я не знаю, нам нужны шпионские сериалы, или нам хотелось бы вот сериалы «Сади», такой там, ну, типа «А-ля Вечный зов», mm-hmm. да, или что-то вот еще такое. И, соответственно, продакшены... Есть очень смелые, конечно, ребята, и иногда они выигрывают, да, которые приносят, ну, вообще поперек всего идею, да, и ну, такие вот здорово на ТНТ проходят, да, потому что там очень... Наверное, на ТНТ сейчас самая профессиональная, самая подвижная психологически, да, самое, ну, можно сказать, да, не люблю это слово, прогрессивное руководство, которое вот ведется на такие вещи, которое может зажечься, которое готово рисковать, да, именно поэтому у них выходят такие вещи, да, причем это поразительно, да, там, ну, остался Саша Дулераин, да, ну, вот был Рома Петренко, которым я всегда восхищался, да, он ушел, пришел Мишин, мне казалось, ну, вот сейчас все, и умрет, ничего подобного, выяснилось, что вот как-то они, да, и там атмосфера на канале, конечно, фантастическая, она творческая. Она, я очень, ну, на всех каналах бывал, но я нигде не видел такой потрясающей атмосферы, как на канале ТНТ, потому что она, ну, действительно вот, невероятно творческая, зажигательная. Я такую застал только в 98 году, когда пришел в телекомпанию «ВИТ» работать. Вот, я еще, да, застал всю эту чудесную, ту постлистевскую атмосферу. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь, возвращаясь к вашему вопросу, я, ну, мы работаем с теми заявками, которые отвечают потребностям канала.
А так, а вот какой тренд сейчас, ну, там, не знаю, на 2015-2016, вот вы говорите, то ли саги, то ли шпионские фильмы,
я
что
скажу,
сейчас с каналом
я
нужно?
Я скажу, что, во-первых, каналы, конечно, резко сократили в связи с кризисом закупки, да, и заказы, потому что денег нет. И это приводит к тому, что и без того, в общем, сказать, сморщивающийся сегмент бизнеса среднего, да, может умереть. Сказать, что как-то что-то диаметрально противоположное тому, что было, я не скажу. Да, больше крупным каналам нужны такие вещи государственнические, да, либо связанные с серьезными историческими датами и событиями, либо показывающие какой-то, вот, сказать, победы нашего оружия во всех
областях.
Патриотическая
тема как прокатывает?
Патриотическая очень, да, востребована, потому что, ну, скажем так, частично сериалы выполняют ту же самую пропагандистскую функцию, которую, сказать, выполняет информация. Просто мне кажется, что талантливых вещей в этой, сказать, сфере очень немного. Я знаю, что вот где-то еще чуть ли не два года назад заказали всем, кому только не предлагали, написать сценарий про Крым, вот, значит, воссоединение с Крымом. Ну, всем вот там знакомым моим большим там режиссерам, продюсерам. Что-то вот как-то я так вижу, что никто в итоге тут и даже не слышал, чтобы снимали.
Никто, может, не хочет вот как-то в это вообще вляпаться.
Да я не знаю, хотят, не хотят, просто мне кажется, что проблема заключается в том, что интересно, здорово не сделать, да, а, так сказать, лозунги вытаскивать на экран вместо сериала тоже никто не хочет.
Вам какой-нибудь патриот скажет, интересно, здорово не сделать, да лентяй, просто работать не умею.
Ну,
что вы ему ответите?
Ну, я бы ему ответил, что, наверное, не умеют работать, да. Я не знаю, как, какой участок мозга у сценаристов и режиссеров отвечает за патриотизм, понимание патриота, да. Вот все, что я читал, мне же приносят, да, ну, конъюнктура же никуда не делась. Мне приносили какие-то дивные, значит, шпионские истории про украинских националистов, которые ночью через крымскую границу перебрасывают оружие. Английские подводные лодки всплывают в Балаклавской бухте. Ну, если серьезно, это библиотека военных приключений 1953 года. Вот что-то таким на меня повел. Я в детстве очень любил читать, да? «Синяя стрела», там, да, значит, там часы остановились
в полночь. Помните, читали детектив в фильме «3+2», да, там, да, вот, да, где он, да, оказался, вот, женщиной?
Да. Вот есть те, у кого сейчас детство, они же будут счастливы.
Вот. Ну, может быть, но просто мне кажется, что серьезно все это экранизировать можно только по приговору Народного суда, и то всегда можно просить прострел.
Так еще, может, дойдет до этого уже скоро?
Может быть, и дойдет до этого. Я не смотрю, но просто пока вот, ну, мне везет, я все-таки действительно сосредоточен на каких-то, ну, на мой взгляд, да, те проекты, которыми я занимаюсь, их пишут хорошие драматурги, это действительно серьезно, потому что тут мне сейчас в руки там попал действительно там вот шпионская история, mm-hmm. да, причем я отчасти был инициатором, потому что много лет, работая в телекомпании «Элита», делая программу «Как это было», я был и до сих пор дружу с огромным количеством наших бывших разведчиков, я преклоняюсь перед этими людьми, нелегалы, да, вот не mm-hmm. это фуфло, которое сидело там по кабинету, те, кто жизнью рисковали, да, в резидентурах работали и так далее. И, конечно, масса историй, да, и вот одна из историй, которая мне очень понравилась, я ее рассказал там сценаристу, и вот мы с ним вместе, да, разработали, мне показалось, что там фантастическая человеческая коллизия, да, в этой истории. Вот что мы ведь снимаем кино, настоящее кино, оно всегда про людей. Все это вот беготня, стрельба, погонь, это бантики, да. Людям интересно смотреть про людей, интересно про то, что происходит с человеком, как меняется человек. Это лежит в основе любой истории, и сказать, не надо питать иллюзии, что бесконечные танковые сражения, да, там, условно говоря, вышедшие сейчас «Звездные войны», да, это про людей. Это не про космос и не про роботов, да, это про людей. Вот. Если есть хорошая, настоящая человеческая история, которая лежит в основе заявки или сценария, безусловно, с этим надо работать. И те профессионалы, которые сидят на каналах, они тоже очень вдумчиво и тщательно относятся к таким штукам. Другое дело, что, безусловно, идет огромный поток клонированных, похожих друг на друга, эту жвачку. Она быстро снимается, она довольно недорога в производстве. Да? Ее можно быстро запустить.
Но вот эти какие-то
снять,
бесконечные,
да,
сериалы про одних и тех же одиноких женщин, да, там, с детьми.
Она ленивица, приехала в Москву, устроилась в уборщице к олигарху, забеременела от него. Вот. Он хочет отнять у нее ребенка, она его крадет, садится в тюрьму, она осознает. Вот, да. Ну, это вот реинкарнация, то, что на чем канал России сидел,
да, там
10 лет.
Домашний,
да,
домашний тоже как-то.
Да. Это, вот, ну, это женские сериалы. Почему-то считают, что наши женщины, вот они, как бы сказать, им дикие.
А их хотят такими сделать.
И они правы, потому что цифры. Но надо отдать должное, что в последнее время, видимо, тренд меняется, потому что доли вот этих сериалов на канале «Россия», он был главный поставщик этого контента, они стали стремительно рушиться в последние годы.
Прекрасно.
Да? То есть выяснилось, что люди уже этим наелись. Да? Значит, хочется чего-то другого, может, канал «Россия» чего-то другого. Потому что, когда у тебя один день беременная лимичица на канале «Россия», а другой день «Тихий Дон», это когнитивный диссонанс.
Скажите, сразу люди понимают разницу.
А как понять, чего хочет аудитория? Как эти вещи вообще, не знаю, там, проверяются, выясняются? Каким образом?
Существует система, которая опробована во всем мире, она достаточно несовершенна, на мой взгляд, да. В России она вдвойне несовершенна, потому что у нас один медиаизмеритель, а не два, да. В крупных странах все-таки стараются два независимых иметь друг от друга, их тщательно сравнивают. И не дай бог они сильно разойдутся. У нас один медиаизмеритель. Я знаю, что Константин Львович много лет ведет войну, чтобы изменить эту ситуацию, потому что все хотят получать истинную картину. На сегодня, значит, компания Gallup России, ТНС, меряет с помощью пиплметров, специальных приборов, которые установлены в телевизорах, высчитанных социологами определенных репрезентативных групп, которые показывают, там, сказать, по возрасту, по образованию.
А сколько примерно сейчас? Сколько тысяч групп в России?
Я боюсь, я не знаю, они тут обновляли панель, что-то я знаю, что до последнего времени в Петербурге было 500 таких панелей всего, да. Все время все ругаются каналы с Гэллопом, говорят, что очень мало.
Ну, насколько, да, это может быть показательно.
Люди вырастают, уезжают. Как вы знаете, Гэллоп же никогда не раскрывает своих источников, да? Что это
квартиру
за люди?
Квартиру сдали.
Но проблема заключается в том, ну, они, наверное, они обязаны сообщать, что они сдают там и так далее. Да, очень немного, это я точно знаю, для 140 миллионной России. А, значит, я думаю, что что-то там сопоставимо с Финляндией количество наших пиплметров, да, при территориях. А, меряются города 100+, только, да, 100 тысяч и выше. Там, а сколько городов, да, вообще остается за пределами. И дальше, значит, мы получаем эти цифры. Проблема заключается в том, что других цифр, вот как Сталин говорил своему министру Александрову, по-моему, что других писателей у нас для вас нет. Да? Вот других измерений у нас для вас нет. Поэтому на них ориентируются все. И рекламодатели, от которых, собственно, зависит существование, они получают ровно те же цифры. Да? В профессиональном сообществе все договорились, что, ну, считать, что это так. Да? Так ли это на самом деле, мне сложно сказать. Но я могу сказать вот так вот, да, не лукавя, это похоже на правду. В общем, плюс-минус, глядя ту или иную программу или сериал и понимая, будет она успешной или нет, да, ты иногда смотришь, вот там мы с друзьями всем говорим, ну шняга, не, ну запредельная шняга какая-то. Но цифры соберет. И да, действительно, на утро открываешь, цифры собирает. Поэтому плюс-минус, другое дело, что на телевидении 1% пункт — это гигантские деньги, да, которые либо приходят на канал, либо не приходят на канал. И я понимаю, за что борются каналы. Но плюс-минус настроение аудитории, мне кажется, да, ТНС показывает, ну, более-менее объективно.
А насколько вообще, ну так как сейчас все-таки развивается интернет, соцсети, насколько именно реакция в интернете может быть показателем успешности того или иного проекта?
Знаете, интернет честнее.
Ведь потом куски показывают там на YouTube, еще
что-то. Я согласен, но это все-таки, это ничтожно. Он пока не очень монетизируется, наш интернет. Да, у нас нет этих платформ типа Hulu. Да, у нас есть Видеоморе, есть там все эти Иви и так далее. А, наверное, они какие-то деньги зарабатывают, потому что они существуют. Ну, конечно, это, так сказать, не западный подход.
Но у нас вообще вот может что-то подобное Netflix'у появиться? Или нет вообще даже необходимости этого?
Я не думаю, что возможно, потому что наши люди в принципе не любят платить за что бы то ни было. Да, понимаете, есть канал HBO, там, который вообще не парится на тему рекламы. Ну, есть и хорошо.
Ну да, но он же кабельный.
Он по подписке. Вот у него есть столько-то подписчиков, да, они оплатили его существование и его возможность покупать контент, да. Ну, представить себе такой канал у нас, я не могу.
Но у нас же есть такая схожая история, телеканал «Дождь».
Телеканал «Дождь», да, но все-таки...
Это такой,
кажется,
пока
это
феномен
не
у нас.
Да, это, в общем, такой, ну канал, сказать, гнилой, недобитой интеллигенции, которая готова давать деньги. Я все-таки внутренне не уверен, что подписка покрывает, сказать, все...
Реклама же там тоже есть, все равно.
И реклама там есть. Но я думаю, что во многом это деньги инвестора еще. Да? И потом все-таки давайте говорить так. «Дождь» — это, в общем, нон-стоп информационное вещание, плюс-минус, с какими-то, конечно, спецпроектами и так далее. Это, в общем, не так дорого. Да? Это можно сесть в одной студии. Да,
мы, ну, выходим, вот как мы,
да, мы выходим по скайпу, да, нас картинка, в общем, не очень волнует и так далее. Как только вы заморачиваетесь снимать сериал в HD, да, с хорошими актерами и так далее, ваши затраты... Поэтому мне кажется, что для России это невероятно отдаленное будущее, Netflix и так далее. Хотя и плюс к этому, конечно, это, а, нежелание платить, и, б, конечно, ну, еще раз говорю, Россия не Москва и Петербург, да, а вот отъедьте, там вообще про интернет никто не слышал. Хотя нам дают какие цифры, сколько там интернетизировано население России. Но если он раз в год заходит по необходимости там в Сбербанк онлайн, это же не значит, что он интернетизирован, что он там кино смотрит. Поэтому интернет штука честная, да. вот на Ютьюбе, на, вот сколько набрали, я не беру сейчас накрутки специальные.
Есть,
ну,
же общем, там, да, и вирусные всякие
есть,
посевы.
Есть, да. Но тем не менее, ты смотришь и понимаешь, да, вот ролик, набравший там больше миллиона просмотров, он того стоит. Редчайший случай, что... Это честно, да. Если бы это как-то монетизировалось еще, а сейчас пытаются как-то. У меня есть друзья, которые делают интернет-телевидение и даже как-то выживают. Но, угу, но еще раз говорю, это очень малобюджетные форматы. Да, двигаться в этом направлении, безусловно, надо. То, что рано или поздно одно заменит другое...
Ну вот я читала,
да,
так скажем, прогнозы, что к 2017 году более 74% россиян может уйти в интернет.
Ой, я вас умоляю. Докатись. Ну что?
Нет, вот мне и хотелось узнать мнение профессионалов.
В 2017 году, да я вас умоляю.
Ну как, нереально. 17-й год всегда это очень...
В 47-м, может быть, я вас умоляю. Да ну ерунда это, конечно. Какой интернет они уйдут? Вы что? Ну, не позволят, во-первых. Да? Во-первых, не позволят.
Будут прикрывать интернет?
Ну, я думаю, что и регулировать в том числе, да, потому что вся эта история с рутрекером сейчас, да, еще с некоторыми ресурсами. Мне кажется, что тут не только дело в правообладателях, да, хотя, безусловно, и это тоже присутствует. Во всем в этом еще какое-то...
Чтобы народ от экранов не отключался.
Иезуитство есть в этом невероятное, потому что я правда, как человек много лет рабочий на телевидении, имеющий отношение постоянное по поводу авторского права, я считаю, что рутрекер, вот вообще вся история с рутрекером, она позорна. Потому что это единственный ресурс, который позволял мальчику из Владивостока посмотреть Антониониву, извините. Да,
да? И узнать.
Да, наконец, потому что на рутрекере лежит много такого, чего ты не купишь нигде и не найдешь нигде, кроме как там. Да? Это гигантский ресурс просвещения. Если бы эти люди, которые его закрывали, могли бы сначала... У нас же все равно нас сначала запрещают, да, ну, потом говорят, мы будем просвещать. Да? Вы сначала дайте людям возможность получить это бесплатно или за очень маленькие деньги из альтернативных источников, потом воюете с рутрекером.
Просвещение и безопасность не очень хорошо как-то коррелирует между собой.
Да. Что важнее. Хорошо, спасибо большое. Очень интересно. У нас очень быстро время пробежало.
Да,
в течение часа мы подводили итоги телевизионного года с Михаилом Барканом, телережиссером, продюсером, от которого мы теперь будем ждать в качестве уже шоураннера каких-то телевизионных проектов.
Спасибо,
интересно,
ребят, было очень приятно. Нашим зрителям хорошего дня.
Спасибо большое. Привет вам от Александра Мальчика.
Спасибо.